Серпуховская, вся бледно-серая от страха, растаяла во мраке. Бойцы в армейских противогазах отрезали ее от туннелей с обеих сторон, блокировали переход на кольцо, и станция, предчувствуя беду, жужжала растревоженным ульем. Хантера с Гомером вели через зал с охраной, как большое начальство, и каждый обитатель Серпуховской старался заглянуть им в глаза. Не знают ли они, что происходит на самом деле? Не решена ли уже его судьба? Гомер уткнулся взглядом в пол. Он не хотел запоминать эти лица. Бригадир не отчитывался перед ним, куда собирается идти дальше, но старик и сам догадался. Впереди был полис. 4 станции метро, объединенные переходами. Настоящий город с тысячами жителей. Негласная столица метрополитена, раздробленного на десятки враждующих феодальных княжеств. Оплот науки и прибежище культуры. Святыня, на которую не смел покушаться никто. Никто, кроме старого Гомера, полоумного чумного гонца. Но в последние сутки ему полегчало. Тошнота отступила, и чахоточный кашель, заставлявший его застирывать окровавленный респиратор, чуть ослаб. Может, организм сам справился с недугом? А может, и не было вообще никакого заражения, а? Просто он слишком мнителен, всегда знал это за собой и все равно так перепугался. Перегон за Серпуховской, темный, глухой, пользовался дурной славой. Насколько было известно Гомеру, до самого полиса они не должны были встретить ни одной души, но вот промежуточный полустанок между обитаемой Серпуховской и жилой Боровицкой мог удивить странников. О полянке в метро ходило немало легенд. Если им верить, эта станция редко покушалась на жизни проходящих мимо, зато могла повредить их рассудок. Старику случалось бывать здесь несколько раз, но ни с чем особенным он не сталкивался. Легенды давали объяснение и этому. Гомер знал их все. И теперь он изо всех сил надеялся, что станция и на сей раз останется такой же мертвой и заброшенной, как в лучшие времена. Метров за 100 до полянки ему стало не по себе. С первыми же далекими отблесками белого электрического света на мраморе стен, с первыми же эхом переломленными звуками, долетавшими сюда со станции, старик заподозрил неладное. Он отчетливо слышал человеческие голоса, а этого никак не могло быть. Хуже того, Хантер за сотни шагов, неведомо как ощущавший присутствие любых живых существ, сейчас оставался совершенно глух и равнодушен. На обеспокоенные взгляды он старику не отвечал, полностью погрузившись в себя, будто не видел того, что открывалось сейчас Гомеру. Станция была обжита. Когда успели? Гомер прежде частенько задумывался, почему, несмотря на всю тесноту, жители полиса никогда не пытались освоить и присоединить пустующую полянку. Помешать этому могли только суеверия. Но, похоже, они одни уже были достаточно веской причиной, чтобы оставить странный полустанок в покое. Пока кто-то не сумел преодолеть страх перед ней и развернуть здесь палаточный городок, провести освещение. Боже, до чего же расточительно тут обращались с электричеством? Еще даже до того, как выбраться из туннеля на платформу, старику пришлось прикрыть глаза ладонью, чтобы не ослепнуть. Под потолком станции сияли ярчайшие ртутные светильники. Поразительно. Даже полис не выглядел так чисто и торжественно. На стенах не осталось ни следа пыли или копоти, и мраморные плиты сверкали, а потолок казался выбеленным лишь вчера. Сквозь проемы арок Гомеру не удалось углядеть ни единой палатки. Еще не успели разместить, а может, сделают здесь музей? С чудаков, которые правят полисом, станется. Платформа постепенно заполнялась людьми. Им не было никакого дела ни до обвешанного оружием головореза в титановом шлеме, ни до ковылявшего рядом с ним чумазого старика. Приглядевшись к ним, Гомер понял, что не в силах больше сделать ни шага. У него отнялись ноги. Каждый из подходивших к краю платформы был разряжен так, будто на полянке снимался фильм о 2000-х. пальто и плащи с иголочки, пестрые дутые куртки, лазурно-синие джинсы. Где же ватники? Где драная свиная кожа? Где неизбывный бурый цвет метро, могила всех цветов? Откуда такое богатство? А лица? Это были лица людей, которым не пришлось в один миг потерять всю свою семью. Лица тех, кто еще сегодня видел солнце и кто, в конце концов, просто начал день горячим душем. Старик был готов ручаться за это головой. И еще многие из них казались Гомеру неуловимо знакомыми. Удивительных людей становилось все больше и больше. Они теснились у края платформы, но на пути не спускались. Скоро уже вся станция от туннеля до туннеля была заполнена нарядной толпой. На Гомера по-прежнему никто не смотрел. Куда угодно, в стену, в газеты, украдкой друг на друга, масляно или любопытно, брезгливо или участливо, но только не на старика, словно тот был призраком. Зачем же они здесь собрались? Чего ждут? Гомер, наконец, пришел в себя. Где же бригадир? Как он объяснит необъяснимое? Почему ничего не сказал до сих пор? Хантер остановился чуть поодаль. Его совсем не интересовала станция, запруженная людьми, сошедшими с фотографий четвертьвековой давности. Он тяжело уставился в пространство прямо перед собой, будто упершись в некую преграду, будто в нескольких шагах перед ним на уровне глаз в воздухе повисло нечто. Старик подобрался поближе к бригадиру, опасливо заглянул под забрало. И тут Хантер нанес удар. Сжатый кулак вспорол воздух, ушел слева направо по странной траектории, как если бы бригадир хотел полоснуть несуществующим клинком кого-то невидимого. Гомер, которого тот едва не задел, отскочил в сторону, а Хантер продолжил схватку. Он бил, отступал, обороняясь, пытался удержать кого-то стальным зажимом, а через секунду сам хрипел в удушье, еле высвобождался и бросался в атаку. Бой давался ему все трудней. Незримый противник одолевал. Хантеру все тяжелее было подниматься на ноги после неслышных, но сокрушительных ударов. Все медленнее и неувереннее становились его движения. Старика не покидало ощущение, что он уже видел что-то подобное, и совсем недавно, где и когда. И что, черт возьми, творилось с бригадиром? Гомер пытался звать его, но докричаться до одержимого было невозможно. А люди на платформе не обращали на Хантера ни малейшего внимания. Он не существовал для них точно так же, как они не существовали для него». Их явно заботило другое. Они все тревожнее посматривали на наручные часы, недовольно надували щеки, переговаривались с соседями и сверялись с красными цифрами электронных часов над жерлом туннеля. Гомер прищурился, глядя на них вслед за остальными. Это был счетчик, замеряющий время с момента прохода предыдущего поезда. Но его табло казалось неестественно вытянутым, десятизначным. 8 цифр до мигающего двоеточия и еще 2 секундомер после. Змеились красные точки, отсчитывая убегающие секунды. Менялась последняя цифра в невероятно длинном числе – 12 с чем-то миллионов. Раздался крик, всхлип. Старик отстал от загадочных часов. Хантер, неподвижный, ничком лежал на рельсах. Гомер бросился к нему, еле перевернул тяжкое неживое тело лицом кверху. Нет, бригадир дышал, хоть и рвано, а ран на нем не было видно, хоть глаза и закатились, как у мертвеца. Правая рука не разжималась, и только тут старик обнаружил, что Хантер все же не был безоружен в этом странном поединке. Из кулака выглядывала рукоять черного ножа. Гомер отхлестал бригадира по щекам, и тот, стеная как похмельный, заморгал, приподнялся на локтях, обшарил старика мутным взором. Потом одним махом вскочил на ноги и отряхнулся. Морок рассеялся. Без следа сгинули люди в плащах и ярких куртках. Погас слепящий свет, и пыль десятилетий снова осела на стенах. Станция была черной, пустой и безжизненной, именно такой, как Гомер помнил ее по своим предыдущим походам. До самой Октябрьской никто больше не промолвил ни слова, только слышно было, как перешептываются и пыхтят, запинаясь кирзой о шпалы, приставленные к ним караульные. Саша злилась даже не на музыканта, на саму себя. Он... А что он? Вел себя так, как и должен был вести. В конце концов, ей стало даже неловко перед Леонидом. Не слишком ли она была резка с ним? И вот на Октябрьской ветер переменился. Совершенно естественно. Просто увидев эту станцию, Саша позабыла обо всем на свете. За последние дни ей пришлось побывать в местах, в существовании которых она раньше даже не поверила бы. Но Октябрьская затмевала своим убранством любую из них. Гранитные полы были устланы коврами, изрядно оплешивевшими, но все же еще хранящими изначальные узоры. Светильники, отлитые в форме факелов, начищенные до блеска, заливали зал ровным молочным свечением. За расставленными тут и там столами сидели люди с лоснящимися лицами, занятые тем, что лениво перебрасывались между собой словами и бумагами. «Здесь так богато», — смущенно сказала Саша, чуть не свернув себе шею. «Мне кольцевые станции напоминают куски свиного шашлыка, нанизанные на шампур», — шепнул ей Леонид. «Так и сочатся жиром. Кстати, может, перекусим? Времени нет». Она замотала головой, надеясь, что он не услышит приветственное урчание в ее животе. «Да брось!» — музыкант потянул ее за руку. «Тут есть одно местечко. Все, что ты ела раньше, не идет ни в какое сравнение. Ребят, пообедать не против?» — подключил он стражников. «Ты не волнуйся, через пару часов будем на месте. Про свиной шашлык я не случайно заговорил. Здесь такое делают!» Он чуть ли не в стихах повел рассказ о мясе, и Саша дрогнула, сдалась. Если до цели всего 2 часа, получасовой обед ничего не изменит. В запасе еще почти целые сутки, а кто знает, когда удастся перекусить в следующий раз. И шашлык оказался достоин стихов. Но им дело не кончилось. Леонид попросил бутыль браги. Саша не удержалась, проглотила рюмку из любопытства, а остальное музыкант распил с охранниками. Потом она опомнилась, вскочила на размякшие ноги и строго приказала вставать Леониду. Тем строже, что пока обедали, разморенная жаркой брагой, она замешкалась и чуть запоздала стряхнуть со своей коленки его пальцы. Легкие, чуткие, нахальные. Тот сразу поднял руки, сдаюсь, но кожа запомнила его прикосновение. «Зачем прогнала так быстро?» — спросила себя Саша, путаясь и сама себя наказала щипком. Надо было теперь стереть эту кисло-сладкую обеденную сцену из памяти, заболтать ее чем-нибудь бессмысленным, припорошить сверху словами.